Итак, что же произошло 100 лет тому назад? Произошло вот что. Этот же Игнатий Брянчанинов, о котором сейчас я вам говорил, если вы начнете читать его письма, то вы будете потрясены. Значит, что он пишет? Наша церковь, монашество, подобно великолепному, прекрасному, огромному зеленеющему древу. Красиво. У него язык поэтический. Но оно совершенно сгнило изнутри. Ему многие простить не могут этого. Еще бы. Сгнило изнутри. Все превратилось в одну внешность. Внешнее исполнение служб. Внешнее совершение молитвословий. А где борьба со страстями? Где она? Где искреннее покаяние? Где приобретение смирения? Нет, напротив, человекоугодие, внешняя форма, блистание внешними сторонами жизни. Его сподвижник более поздний, но не менее известный, Феофан Затворник, писал даже так. «Духовного наставника найти прям невозможно». Слышите? 19 век. Найти невозможно. У нас православие совсем иссякает. И пишет, еще одно, два поколения, и православие вообще исчезнет на нашей земле. Написал как пророк. Прошло 1,5 поколения с того времени, как он писал, и началась революция. И все сметать. Все храмы, монастыри, духовные школы, монахов, священников. Как ураган. Еще одно-два поколения, и православие не будет на нашей. Сметет все. Игнатий Брянчанинов при этом написал еще одно удивительное. Говоря о кончине мира, он пишет такую вещь. Страшную вещь пишет. Наш народ, наш русский народ, наш народ может и будет орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Да, наш народ орудием Антихриста? Это что такое? Нет, это ему не простят многие такую вещь сказать. А вспомните, может быть, конец 90-х годов, когда поднялся вопрос о канонизации императора Николая II, помните, что было? Какой был ажиотаж страшный. Доходило до того, что некоторые писали, Николай II – это будет первый из всех русских святых. Забудьте вы это Сергий Радонежский, Серафим Саровских. Он будет первым. Слышите? Забудьте о наших мучениках. Нет-нет. Какой-то ажиотаж. Почему? Только потому, что император. Только потому, что царь. По этой причине. Какое ослепление. Ладно, если он свят, слава Богу. Но зачем же такие вещи? Преклонение. Перед чем? Перед мирским, царь. И Вот об этом-то Игнатий написал прозорливо. Наш народ будет орудием этого гения из гениев, как он называет Антихриста, который осуществит мысль о всемирной монархии. Страшные слова, конечно, но психология здесь затронута очень глубоко. Что же произошло? Произошло то, о чем писал Игнатий Брянчанинов, о зеленеющем, но сгнившем изнутри древе, о чем писал Феофан Затворник, что еще одно-два поколения, и, судя по всему, уже не будет православия. О чем плакал и рыдал Иоанн Кронштадтский, когда говорил, что такое, куда же смотрит наш царь, почему ничего не делает, почему дал свободы всем религиям, а русская церковь так и осталась ведомством государственным. Об этом писал Иларион Троицкий, архиепископ, инспектор нашей академии, который причислен к лику святых, и он говорит, все религии могут собирать соборы, выбирать себе предстоятеля, только русской церкви не разрешил император собрать собора и избрать патриарха. Патриаршее кресло, трон до сих пор стоит пустым в Успенском соборе Кремля. Собор состоялся только после отречения, когда император отрекся, состоялся собор, и избрали патриарха. Целый ряд источников, причем не каких-нибудь, не богословов, вы слышите, не политиков, не историков, а я еще раз подчеркиваю, святых, бесспорных святых людей, говорит об одном и том же. О чем? Еще одну приведу цитату. В Арсенофии преподобный Оптинский прямо пишет, революция вышла из семинарии. Это что такое? Это что такое? Да, в первых рядах революционеров мы находим немало семинаристов. Это же упомянутый мной Иларион Троицкий читает лекцию вот здесь, в этой академии, встает студент и говорит, спасибо вам, он был тогда архимандритом, за вашу прекрасную лекцию, но вот вы ничего не сказали. О чем? Вы ничего не сказали о революции, о необходимости революции. Вы знаете, высказывания святых, еще раз подчеркиваю, вы знаете, авторитеты разные бывают. Бывают ученые мужи, а бывают святые. Так вот, все святые единогласно писали об одном и том же. А что, о чем произошла страшная деградация веры в душах человеческих, в душах наших людей. Тяжелейшая деградация произошла в духовенстве, в монашестве, в мирянах, в богословах. Это отдельная тема, чрезвычайно важная и интересная. Суть мне-то о чем хочется сказать вам? Все спрашивают, что произошло, почему произошло? И опять начинает. Политика, шпионы, предательство и так далее. Все это было? Конечно, было. И говорить нечего. Все это было. Но почему же вдруг произошло? В чем дело? Мера переполнена оказалась. Есть духовный закон, который великолепно иллюстрируется в Библии в случае, когда Аврааму явились три ангела, которые пришли и сказали, старший сказал, что они увидели то беззаконие, которое творится в городах Содоме и Гоморре, и они пришли уничтожить это зло. Авраам, вот действительно праведный человек. Чем познается праведность? Любовью. Он обращается к старшему ангелу и говорит: «Господин, ну если там 50 праведников, может, вы не уничтожишь?» Говорит: «Не уничтожу». Вы слышите, сколько любви у Авраама? Вот чем характеризуется, кстати, христианин. Слышите? Не тем, что крест наружу, а любовью. Тот говорит: «Не уничтожу». И вот начинается в Библии, почитайте, это очень интересно, это разговор восточный. Но если 45, ну и 45 не уничтожу. 40, 30, 20, 15. Наконец Авраам: «Ну прости, господин, но если 10 праведников, не уничтожишь?» Ответ: «Не уничтожу». Повернулся и ушел. Как потом дальше мы видим? В Гоморре, в Содоме там не оказалось 10 праведников. Всего одно семейство Лота вышло, и все. О чем идет речь? Оказывается, существует некая мера. Вы слышите? Было бы 10 праведников, стояли бы еще мера. В этой мере сохранились бы эти города. Не уничтожу. Не было. И постигло бедствие. По духовному закону, еще раз говорю, это вовсе не думайте, что Бог там высчитывает на пальцах. Есть мера определенная. В науке это сколько угодно. Говорят, вот до определенного момента, пока еще терпит. Вот сейчас экологический кризис. Кризис? Да, кризис. Но еще мы живем. Но мы подходим, знаете, к чему? К той мере, за которую, если перейдет, уже начнутся необратимые процессы. То есть начнется гибель. Об этом, кстати, пишет наш замечательный ученый Моисеев Никита Николаевич, который прямо говорит, что экологическая катастрофа разовьется с такой скоростью, вы слышите, с такой скоростью, стремительностью, что уже никакие технические средства не смогут помочь. Катастрофа, как он пишет, все, мы уже к ней прямо приближаемся. Вопрос: когда? Отвечает. Он пишет. Ну, сказать или не надо говорить? Уже, возможно, в середине 21 века. Поздравлять с этим нельзя, конечно. Потому что, кажется, мы живем тоже в 21 веке, оказывается. Он пишет это черным по белому. Причем это ученые первой величины. Кто интересуется, можете почитать. «Быть или не быть человечеству». Видите, как? Экологическая катастрофа. Я пример вам привожу. Видите? Пока все ничего. Мы живем. Все ничего. Еще 10 праведников. Так. Спускаемся. Так. Все. После чего наступает смерть. То же самое произошло и с потопом. То же самое произойдет и с современным человечеством. Апостол Петр об этом прямо пишет. Прямо пишет. И вообще, не только он, все апостолы пишут единогласно, почему-то говорят о неожиданности, как сеть найдет по всему лицу земли. Как сеть. Раз и все. И схвачено. Это произошло у нас в 1917 году. Вот по какому закону. А все те враги, звери и дьяволы, которые терзали нас в 17-м году, это были только орудия исполнения этого духовного закона, по которому произошла эта страшная трагедия. О, если бы Мы твердо поверили в это. Тогда, может быть, немного посмотрели бы на себя. Потому что тот народ, который не поймет причин своих бывших бедствий, никогда не избежит их в будущем. Вот перед чем мы стоим. Дай Бог, чтобы мы это поняли. И мы, верующие, наиболее ответственны. Неверующие не понимают этого. А верующие, то есть Церковь, вот кто наиболее ответственен за духовное состояние народа. Здесь мы в первую очередь. Но дай Бог нам все это понять, принять и помнить. Спасибо. Если кому-то что-то непонятно, я, конечно, буду разочарован. Неужели я так непонятно говорю? Но все-таки, если что-то непонятно, то по знакомству можете спросить.
Вы сегодня на примере золотой лихорадки упоминали о глубочайшей человеческой глупости. Когда мы, видя о том, что мы все смертны, пытаемся нахватать вот то, что есть у нас вокруг. Хотелось бы узнать, что на самом деле с вашей точки зрения или с точки зрения Писания является причиной вот этой глупости. И тот вопрос, который с этим, наверное, связан, хотелось бы все-таки для себя как-то уяснить, до какой степени мы можем в эту глупость погружаться. Или есть какой-то предел, где мы можем все-таки остановиться. Спасибо большое.
Скажу так. Библия об этом же прямо повествует. Если хотите посмеяться? Посмеяться сначала. Причина вся в том, что Ева до преображения съела яблоко. И вся началась трагедия. Все с Евы. Но это посмеяться, конечно. А суть дела, конечно, в чем? Это вопрос очень серьезный, я вам скажу. Действительно, действительно, что случилось с человеком? Был создан прекрасным, все было дано в его власть, и как он мог, обладая свободой, все-таки избрать зло, а не добро? Правда же? Речь идет о чем? Речь идет о первом грехе, из-за которого произошло повреждение нашей природы. Произошло повреждение. Святые отцы прямо пишут, в чем состоит первородный грех. В чем? Что случилось с нами? Он прям пишет. Произошло в результате, человек стал смертным, стал тленным и стал страстным. А причина? Причина, все спрашивают, а причина какая? Ну, хорошо, так и быть, скажу. Вы же помните, ну, тот, кто читал когда-то Библию, или, может быть, слышал, по крайней мере, что Адам нарек имена всему живущему, то есть всем тварям земным. Это образное выражение. Вы не думаете, что он говорит, ты будешь тигром, а ты будешь львом. Дело-то не об этом идет, речь не об этом идет. Это образное выражение, которое в древнем мире имело совершенно четкое значение. Какое? Он стал властелином над всем этим. В древности, когда человек покупал раба, он давал ему свое имя, знак власти над ним. Это знак власти. Так вот, Адам, первые люди, первый человек, имел власть над всем сотворенным. Вот что такое означает «нарек имена всему живущему на земле». Власть. Стал царем. Понятно? Полнота власти дана ему. Вот здесь-то и совершилось. Что совершилось? пришла вот эта змеиная мысль. Ты же Бог. Ты же Бог. Помните, что змей сказал? Будете как боги. Знаешь, в такой форме, в восточной форме все это дается, образной. Мысль пришла, я же Бог. Я господин всего. А если я Бог, то мне уже Бог не нужен. И спрятался Адам. Образ опять-таки спрятался. Ну как ты можешь спрятаться от Бога? Ну понимаете же, это же смешно же. Отошел, ты мне не нужен. Я Бог. То есть разорвал связь тем самым с источником жизни, с источником бытия всего, источник, от которого он сам получил бытие, Богом, разорвал связь. Для того, чтобы ну, как-то еще показать более определенно, я иногда привожу образ, может быть, он поможет. Все вы представляете, все вы были, конечно, в Красном море, и знаете, как там интересно, какие рыбки там, и кораллы, все такое. Так, ну и вот человек спустился, водолаз, ему шланг, по которому поступает воздух. По шлангу поступает воздух, так? И вдруг ему команда с корабля возвращаться. А ему не хочется. Такие красивые рыбки, такая красота, такая тепленькая водичка. Ему приказывают, вернись. Нет. Вернись. Берет нож, раз, и обрезает шланг, чтобы там меня не... Связь с кораблем. Связь с теми, кто ему воздух подает. Я здесь хочу. Мне здесь хорошо. А вы меня туда берете. И обрезал. Спасли, говорят, этого человека. Привели, кажется, в себя, но с ним произошли необратимые процессы. Необратимые. Он резко изменился, его все тело. Это образ примерно, эту картинку я рисую, я специально рисую, что произошло с первым человеком в результате этой змеиной мысли. Змей, помните, змей? Будете как боги. Я Бог, я Бог. И ты мне, Бог, не нужен. Я царь и властелин. Кстати, обратите внимание, что какова цель вот этого всего научно-технического развития. Обратите внимание, посмотрите, почитайте, и вы увидите. В советское время писали об этом открыто. Вот молодежь не знает, они в прошлом тысячелетии, да, ничего не читали еще. А там писали прямо: покорим природу, покорим космос и будем властелинами в этом мире. Вы знаете, я читал и смеялся, и плакал. Господи, прям цитируют Библию. Властелины. Все. Господи, они властелины. Смех один. Вот так. Вот что явилось причиной. Вот это. Отсюда, от этой змеиной мысли, и произошли те необратимые процессы с человеческой природой, о котором так точно пишут святые отцы. Человек стал смертным. Ну, еще бы, шланг обрезал. Стал тленным, понятно. Стал страстным, то есть уязвимым. Все стало. Вот что произошло с ним. Вот откуда все началось. И так человек и живет этим до сих пор. Да здравствует научно-технический прогресс. Мы станем царями и повелителями этого мира. Мы? Кто мы? Мы же умираем непрерывно. Ну, не мы лично, но наши потомки. А что говорит наука? Абсолютно, причем не как-нибудь, а абсолютно точно говорит, да, что человечество как биологический вид, смертно. Смертно. Уж я не говорю, что и прочее все погибнет. Об этом не хотят даже и думать. Мы будем властелинами этого мира. И если уж не мы, то, по крайней мере, железка, которая будет называться роботом. Ну да, робот, наверное, будет. Это верно. Только человеку не останется места уже тогда. Он будет командовать человеком. Сейчас это уже серьезно, над этим серьезно уже думают. Вы учтите, робот гораздо более способен, чем человек. Так и будем заменять людей роботами. Причем сами себя будут конструировать, сами себя восстанавливать. И человек, в конце концов, даже в этом плане будет уничтожен. Ну, до этого, наверное, не доживем. Экологическая катастрофа, наверное, раньше наступит.
Ну, в вашем понимании, что такое полнота жизни? Спасибо.
Тот, кто хотя бы один раз пережил любовь, тот знает, что такое полнота жизни. Больше ничего на свете не надо. Все прочее – мелочь и чепуха. Это с христианской точки зрения. Но с нехристианской полнота жизни, я вам сейчас скажу, хорошая коттедж, машина, дача, ездить по заграницам, хорошо есть и пить. Ну, одной жены мало, конечно, это нет. Ну, жену можно, жену, но надо еще 10 любовниц. Обязательно. Вот это будет полнота жизни. Может, еще есть какие варианты? Есть. Но я вам отвечаю с христианской точки зрения. Если нет любви, нет в сердце, я говорю, как переживание, как состояние, не влюбленности только, пожалуйста, чтобы, поймите, влюбленность, я говорю, как пример, возможно, оказывается, состояние сердца такое. Об этом великолепно пишет, например, один из святых, великих мыслителей 7-го столетия Исаак Сирин. Говорит, что есть сердце милующее? И говорит, сердце – это есть возгорение любви о всем, о гадах, о пресмыкающихся, о птицах, о четвероногих, о людях, о самих демонах. Это любовь как состояние, распространяющееся на всех и на все. Такой человек, как себя ведет, очень просто. Наш Серафим Саровский, когда к нему приходили, ко всем обращался и не мог иначе обратиться, как только говорить: «Радость ты моя!» Такая любовь была к каждому человеку. Радость от этой встречи. А к нему, может, приходил еще и тот, кого его терпеть не мог, ненавидел его. Вот что такое полнота жизни. Этого нет? Никакой полноты нет. Никакой. Все пустое тогда. Так?
Человек, не верящий в Бога, но живущий по законам совести, то есть имея любовь, он может спастись. Спасибо.
Да. Да. Может спастись. Об этом пишет прямо апостол Петр, говорит: «Всякий, делающий правду, приятен ему». Более того, ему было видение, когда с неба спустилось полотно, и на котором были все чистые и нечистые животные, а ему голос с неба: «Заколи, Петр, и ешь». Петр – ревностный иудей. «Я ничего нечистого никогда не ел, Господи!» Вы слышите? Вот натура! Самому Богу, небу отвечает. «Никогда не ел ничего некошерного!» Ему ответ: «То, что Бог повелел, все чисто!» Петр тогда понял. А кажется, речь-то идет, конечно, не о том, чтобы заколоть и съесть, а понял, что речь идет о людях. И пошел к кому? К язычнику-сотнику общаться. «Всякий, делающий правду, приятен ему». Потому что в конечном счете последняя инстанция в каждом человеке, инстанция является совесть. Но избавь Бог, если эта совесть вдруг подскажет ему, что я не такой, как прочие люди. Тогда беда. Если ты я, то конец. Так что кроме совести, то есть кроме поступков, касающихся нравственной жизни, есть великая духовное положение, гордыня – это смерть духовная. Вот так. И если этого нет в человеке, если он вполне сознает, что я стараюсь жить по совести, но я вовсе не лучше других, совсем не лучше я других, но я сочувствую зато всем другим и не осуждаю их в том, что они делают подчас не так, как мне кажется, тогда да, тогда всякий, делающий правду, приятен ему.
Так. Хочу выразить огромную благодарность вам, что вы несете людям добро, счастье, обучаете. То есть это титанический труд, по сути дела, просветительский. Спасибо вам огромное.
Мой вопрос такой. Огромное, пожалуйста.
Вопрос таков. Причем я этот вопрос задаю многим священникам. Что есть смирение и смиренно-мудрее? Один достопочтенный священник мне ответил словами Филарета Дроздова, что смиренно-мудрее – это размышление, смирение с размышлением. Вот. Соответственно, слова таковы: любите врага ваша, ненавидьте врага Христова и бейте врага Отечества. Вот после.
Сейчас я достаю. Ну, как вы думаете, сейчас стоит нам говорить об этом сейчас? Вот. Это вопрос для всех. Достаточно сейчас я прошу задавать вопросы, которые были бы важны для всех. Если мы начнем в деталях, то. Но скажу вам только одно, отвечу: что одно есть. Есть молитва, а есть рассуждение. Или, как святые отцы говорят, богомыслие. Вот богомыслие – смиренно-мудрее. Вот так. А осознание себя, ощущение себя – смирение. Но оно может иметь очень разные уровни. Вот так. Да, очень разные. От низшей до бесконечности.
Ну,
если, хорошо.
Если, допустим, тебя чуть-чуть продолжить.
В микрофон, да. Да,
враг твой, да, ну, бьет тебя, да.
Что?
Если тебя обижает другой человек,
так.
Ты должен защититься?
Ну, на такие вопросы я вам скажу. Невозможно дать ответы вообще. В каждом конкретном случае требуется рассуждение. Когда к Варсонофе Великому пришел один монах и сказал: «Отче, как мне быть? Вот другой брат при всех меня начал оскорблять. Нужно ли мне пойти к нему и попросить у него прощения?» Варсонофе Великий ответил: «Нет, не надо, потому что этим самым ты его убедишь, что он, значит, поступал правильно. Нет, не ходи». Видите? Молчи. Не хоть. Так что, видите, ситуация, знаете, это такие вопросы нельзя задавать. Это зависит от ситуации. Убивать можно или нет, скажите?
Нельзя, конечно.
Нельзя? Предатель тот солдат, который не будет убивать врагов.
Понятно.
Вот этот вопрос – моя боль, и я думаю, что не только моя, наверное, многих педагогов. Вы уже говорили в начале своего выступления, что были люди грамотные в семинаре, но не было веры. А вот сегодня мы можем научить детей, дать им какие-то знания, даже по православной культуре. А как же нам научить детей любви, самому главному? Я с вами полностью согласна. Если будет любовь, то на это все наложится. Но как же этому научить? Как вы думаете?
Посмотрите, как люди достигают золотых медалей в спорте. Они начинают с малого. С малого начинают. Так и здесь то же самое. Для того, чтобы приобрести уже то, что мы называем любовью, это уж я и боялся и говорить это даже слово, нужно начинать с малого. Например, удерживать себя от ответа кому-нибудь, кто тебя толкнул. Может быть, сказал не очень дружелюбно, повел недружелюбно. Сдержись. Научись сдерживаться себя. Не отвечать, как говорят, злом на зло. Уж тем более там не отвечать вдвойне, втройне. Так, начинать нужно с тех вещей, которые мы еще способны делать. Когда меня здорово оскорбят, тут нет, тут я отвечу так, только держитесь. Ну, а когда чуть-чуть, И здесь я чувствую, здесь я могу сдержаться. О, сдержись! В том малом, что еще ты можешь сделать с собой, сделай. Спортсмены с чего начинают? С гантелей. А потом поднимают сотни килограмм. Понятно? Невозможно, если сразу начнет, сорвется. Так и здесь никто никогда не приобретал любви сразу. Раз, и я уже люблю весь мир. Вот начинать с малого.
Спасибо.
Вот с этого надо начинать. Толкнул меня. Можно... Толкнул, нечаянно толкнул. Я могу... Сдержись. Или скажи доброе слово. Вот так.
Живем в государстве, где действуют законы, которые, по сути, законами назвать нельзя. То есть они беззаконные. Вот христианин в таком беззаконном обществе. Вот как...
Ну, во-первых, это слишком уже. Вот я по случаю, вы знаете, мы такой народ русский, мы не терпим, мы не выносим меры никакой. Мы только крайности. Ну почему же нет закона? Ну, есть и законы, почему же? Ну, разве так можно? Это первое. Но теперь отвечаю по существу на ваш вопрос. Христианин, когда видит беззаконие, он обращает внимание. Не на то, что вне его, а на то, что в нем. Потому что он прекрасно понимает, что он, христианин, прежде всего виновен в том беззаконии, которое творится вне его. Там люди даже не знают подчас, что это беззаконие. Даже не знают. А ты знаешь, христианин, и творишь это. О, ты прежде всего виновен. Церковь является закваской, христианин является закваской общества. И когда внутри его, там, знаете, гады, их же не из числа, и он с ними не борется, тогда не ждите, чтобы снаружи все было благополучно. Христианин, ты почему не борешься с осуждением внутри себя? С тщеславием, самомнением, завистью, лицемерием. Христианин, ты где? Ты что делаешь? Тот, кто не борется со своими мыслями и своими желаниями, тот никогда не сможет быть христианином. А внешне это гробы окрашенные, о них мы слышали в Евангелии, как Христос к этому относится. Я христианин. Да? Нет ничего хуже, как говорят, когда крест наружу. Такое есть, то есть, когда показываю себя. Так вот, христианин, когда видит беззаконие вокруг, прекрасно понимает, что он прежде всего виновен в существовании этого беззакония. Это не так просто – увидеть себя, что я грешный. Вот другие – это да, это я всех вижу, но не я. У Феофана Затворника есть великолепное выражение, которое приходится нередко повторять. Выражение такое: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Вот христианин это знает и твердит точно наоборот. Точно наоборот. «Я дрянь дрянью». А люди-то все-таки все лучше меня. Вот так. Вот так нужно относиться.
Сейчас такое брожение в головах у людей. Возможно ли новая революция?
Я не пророк, не знаю. Еще раз же повторяю, вы, значит, не поняли меня. Революция совершается не потому, что брожение, а потому, что ведем жизнь христианскую. Революция произошла почему? Запомните, пожалуйста, почему произошла? Потому что христиане перестали быть христианами, только и всего. Внешне они христиане, что вы, все, даже посты соблюдают. Но попробуйте вы троньте христианина это, он вам покажет, какой он христианин. Такой пример покажет, что вы взмоете. Вот почему. Мысли всякие могут быть. Жизнь. Кто следит за своей душой? Скажите, за своей душой кто следит? Самые большие, мы вот, знаете, это меня умиляет. Я никому не делаю зла. Я говорю, да чего же ты хорош, голубчик? Он никому зла не делает. Ай-яй-яй. А что ты делаешь доброго, скажи? Ты даже молиться не умеешь. Даже молиться не умеешь. Только начал читать «Отче наш», иже в Австралии, да, рыбку ловит. Молитву прочитать даже не может. Весь рассеянный. Что ты можешь? О, слушайте, это ужасно, кстати. Почему мы не имеем никакого плода в духовной жизни? Мы совершенно не умеем молиться. Только читаем молитвы, как язычники. Мы язычники. Мы читаем молитвы, а не молимся. А это совсем разные вещи. Игнатий Брянчанинов, которого вот память сегодня совершается, он говорит, молитвы называются только то обращение к Богу, которое совершается с вниманием, слышите, без рассеянности, благоговением, а не просто так, «Отче наш, еси на небесех», и покаянием. Вот что такое молитва. А мы превратили, я не знаю, это во что, в язычество, вычитываем молитвы и рады. Это просто вот по этой причине у нас нет никакого результата в духовной жизни. Потому что нет религии там, где нет молитвы. Нет. Возьмите, простите, «Отче наш», и не рассеется. И увидите, в каком состоянии мы находимся. В каком прям болезненном состоянии. Вот чему надо учиться, призывает Игнатий Брянчанинов. Прям призывает. Вы знаете, это просто поразительно. К чему призывает? Нужно начать учиться молиться. Представьте себе, к чему призывает. И какая же это легкая гантелька, с которой нужно начинать? Знаете, какая это гантель, с которой начинать? Легчайшая, которую еще могу я поднять. Какая? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ой, не рассеялся. А ну-ка второй раз. Два, три. Ой, дальше уже не могу, уже улетел. Вот с чего надо начать. Аскео, аскетика – это тренировка. Греческое слово «аскет» компьютер переведет как «спортсмен». Спортсмен. Мы должны быть спортсменами. И начинать нужно вот с этой маленькой гантельки, которая называется молитвой Иисусовой. Внимание! Так, удержу сколько раз? Удержу. Сколько удержу? Раз, два. И улетел. Вот до чего мы докатились. Совсем не молимся. Следовательно, никакой духовной жизни нет. Молимся только когда? Когда кольнет в ребро так, что взвоет. Вот тут он молится, вот тут да. О болезнях, конечно, о скорбях. Это мы молимся, только держись. О грехах совсем не молимся. Нет молитвы. Еще раз повторяю, Игнатий Брянчанинов пишет, молитва без внимания – это кощунство и оскорбление Бога. Как вам это нравится? Я прочитал молитву, а мне говорят, это кощунство и оскорбление Бога. У нас, знаете, был смешной момент однажды. Вы представьте себе, за богослужением смешной момент. Я помню, мы на клиросе стоим, это было очень давно, вновь поступившие, в конце всеношей читает первый час, и, в частности, он читает «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Тут все услышали, никто не слыхал, тут все услышали. Он прочитал точно, там написано «Господи, помилуй», и сказано 40 раз. Он и прочитал «Господи, помилуй 40 раз». Мы были очень утешены. Вот тут мы услышали. До этого мы ничего не слыхали. Вот так. Ну, хорошо. Пожалуйста.
Что значит слова Господа? «Если не умолитесь, как дети, то то не войдете в Царство Небесное. Что значит умалиться, как дети?
Дело в том, что у ребенка, по крайней мере, у него еще мы не видим вот той гордости, которую видим у взрослых. Все-таки мы не видим этого. У ребенка еще страсти, так сказать, только начинаются. И они проявляются в очень, так сказать, слабой, что ли, форме. Поэтому Господь и говорит, если мы не научимся и не будем, вот как дети, вести себя, как? Ребенок вот сейчас, он, кажется, прям плачет даже требует, через минуту он улыбается. У него нет ненависти. Вы слышите? У него нет ненависти к человеку. Он очень быстро откликается и с любовью на так сказать, отношение к себе. У ребенка еще нет такого лукавства, как появляется затем у нас, такого лицемерия. Это постепенно только развивается, и, кстати, развивается по причине родителей. Ребенок учится, ой, как хорошо учится у родителей, обманывать, лукавить, лицемерить и так далее. Вот мне кажется, что, то есть не кажется, а так и объясняет, ребенок еще в этом отношении достаточно чист. У него еще нет вот этих таких сознательных искажений своей нравственной жизни, которые мы наблюдаем у взрослых.
Как совместить? Человек занимается профессионально делом, судейством, следователем работает. Вот как соблюсти и совместить заповедь не осуждения и долга профессионального?
Понял. Совсем разные вещи. Одно дело осуждение, другое дело рассуждение. Например, в моем ведении находится склад спиртных напитков. Так? И мне, значит, предлагают человека сторожем. Я узнаю, он пьяница. Я говорю, нет, не возьму. Погибнет. Я его не осуждаю. Но я знаю, что его нельзя брать туда. Я рассуждаю. Я не осуждаю, потому что я знаю, что я в другом отношении я хуже его, может быть. Он только пьяница, а я еще чего-нибудь. Так одно дело осудить, другое дело рассудить, когда касается это дело. Судья обязан судить, следователь обязан исследовать, а уже при этом осуждать человека, осуждать в смысле проявлять недоброжелательность по отношению к нему, вот это является грехом. А рассуждать обязан. Иначе какой же он будет сотрудник, чиновник? Так что рассуждение и осуждение – это совсем разные вещи.
Я сама очень давно слушаю ваши лекции. Да. Мы на рождественских чтениях были, мы по телевизору слушаем. Моя мама уже старенькая, 87 лет, она педагог, она каждый день почти ваши лекции по каналу
слушает. А вопрос в чем?
Не вопрос, а просто отзыв. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Вы такие сложные вещи говорите таким простым и доступным языком, что не остается никаких разночтений, никаких вот каких-то там дискуссий, потерянных понятий и так далее.
Большое спасибо.
И это очень-очень ценно, очень полезно нам, педагогам.
Все, большое спасибо. Вы хотите, чтобы я сейчас нос мой к потолку прилип? Я чувствую,
нет,
да.
Правда,
а потом вы оттуда будете тащить.
Очень-очень благодарны. Это действительно нам нужно и полезно. Спасибо.
Спасибо.
Все, Алексей Ильич, правда, искренне, сердечно, спасибо, что вы с нами были, что сегодня важные вопросы мы с вами обсудили.
Спасибо. 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 Спасибо.